22 часа и 6 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Василий Антипов. Это программа «Синхронный шаг».
И в этой программе мы проживаем 25 лет нашей с вами новейшей истории. Сейчас у нас 2013 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы вам напомним об основных событиях, людях и фактах.
В следующей будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в викторине «Угадайки».
Ну и в первой информативной программе вы тоже принимаете участие.
Ваши сообщения можете отправлять на номер +7 985 970 45 45 прямо сейчас. Да и голосование тоже ждать себя не заставит.
Можете ли вы сказать, что 2013 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, то ваш телефон для голосования 8 495 660 06 64. Если нет, 8 495 660 06 65.
Начался подсчет ваших голосов.
2013 год стал поворотным в вашей жизни, и тогда телефон 660-06-64. 2013 поворотным не стал, 660-06-65. Ну и пока вы голосуете, об основных событиях 2013 года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
Президент Владимир Путин помиловал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. Об этом было неожиданно объявлено, когда ежегодная пресс-конференция главы государства уже завершилась. Через день Ходорковский покинул колонию и был вывезен за пределы России. Он провел в заключении более 10 лет. Два теракта в Волгограде прямо перед Новым годом. Сначала взрыв прогремел на железнодорожном вокзале, на следующий день в троллейбусе. За два дня погибли 34 человека. Экологи из организации «Гринпис» провели акцию протеста около нефтяной платформы «Газпрома» «Приразломная». Судно «Арктик Санрайз», на котором находились активисты, было арестовано, а экипаж отправлен в СИЗО Мурманской области. Задержанным предъявили обвинение в пиратстве. Позднее дело переквалифицировали на статью «Хулиганство». Госдума объявила амнистию по случаю 20-летия Конституции. В связи с этим на свободу выходят некоторые фигуранты болотного дела, участницы группы «Пусси Райт» и экологи судна «Арктик Санрайз». Президент Владимир Путин своим указом ликвидировал государственное информационное агентство РИА Новости. На его базе создано международное агентство «Россия сегодня». Правительство объявляет об окончательном решении закрыть Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Убыточное предприятие, которое было крупнейшим источником загрязнения озера Байкал. В Казани при заходе на посадку разбился пассажирский «Боинг 737». Погибли 50 человек, экипаж и все пассажиры, среди которых был сын президента Татарстана. Ряд громких кадровых решений в руководстве страны. В отставку отправлены Владислав Сурков, которого называли «серым кардиналом», и главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Эльвира Набиуллина назначена председателем Центробанка России. Дело Кировлеса. Алексей Навальный и Петр Офицеров приговорены к реальным срокам лишения свободы и арестованы в зале суда. Сторонники Навального устроили в центре Москвы стихийную многотысячную акцию протеста, фактически перекрыв Манежную площадь, Охотный ряд и часть Тверской улицы. На следующий день оба фигуранта дела были освобождены из-под стражи. Официально по протесту прокуратуры, которая назвала незаконным заключение их под стражу до вступления решения суда в силу. Позднее вышестоящая инстанция заменила наказание на условное. Параллельно в Москве проходила избирательная кампания по выборам мэра, где Алексей Навальный выдвинул свою кандидатуру. Для регистрации всем претендентам нужно было заручиться поддержкой муниципальных депутатов. Сергей Собянин и единороссы решили поделиться подписями с другими кандидатами, в том числе с Навальным, который на выборах в итоге набрал более 27% голосов и занял второе место. Собянин победил в первом туре с трудом. Менее 1,5% позволили ему не довести дело до второго тура. Мэром Екатеринбурга избран Евгений Розьман. В своем лондонском доме найден мертвым Борис Березовский. Наиболее вероятной причиной смерти полиция назвала самоубийство. Вступил в силу закон, запрещающий депутатам, госслужащим и членам их семей иметь активы за рубежом. Несколько человек сложили с себя депутатские и сенаторские полномочия, а около 30 парламентариев развелись со своими супругами. Президент Владимир Путин и его супруга Людмила объявили о своем разводе. Правительство при поддержке Госдумы из-за дефицита пенсионного фонда замораживает пенсионные накопления на 2014 год, а так называемых молчунов и вовсе лишает накопительного элемента. Массовые беспорядки в городе Пугачеве Саратовской области на межнациональной почве. Вступил в силу закон об ограничении курения табака. Челябинскую область неожиданно прилетел метеорит. Он взорвался в небе в районе озера Чебаркуль примерно через полминуты после вхождения в атмосферу. Результатом стали многочисленные разрушения. Более 1500 жителей области обратились за медицинской помощью. Французский актер Жерар Депардье получил российский паспорт. Вместе с ним квартиру в Грозном и ряд предложений, среди которых пост министра культуры Мордовии и звание почетного удмурта. Официальный курс доллара в начале года 40 рублей 42 копейки, в конце года 32 рубля 73 копейки. Евро в январе стоит 39 рублей 81 копейку, в декабре 44 рубля 97 копеек.
Эхо Москвы.
Наше бытовое приложение «Ширпотреб». Минимальный размер оплаты труда на конец года составил 5205 рублей. Среднегодовая цена на хлеб, по данным Росстата, 55 рублей 12 копеек. Бутылку водки продавали за 175 рублей. Телевизор цветного изображения можно было купить за 15 144 рубля 74 копейки.
Пустячок, а приятно.
21 июня 2013 года предприниматель Михаил Прохоров приехал на территорию, где проходил Петербургский экономический форум, на Йо-мобиле. Машина, о которой говорили несколько лет, таким образом была официально представлена мировой общественности. К сожалению, эта поездка оказалась вершиной славы Йо-мобиля. Спустя несколько месяцев проект из-за недостатка финансирования был приостановлен.
И, вздымая тучи пыли, ее несутся ее мобили.
О, как! Ну, а теперь мы подробнее расскажем о том событии, которое мы посчитали ключевым в 2013 году.
Крупным планом.
Из хроники, которую вы сейчас слышали, было понятно, что событий было много. Все они претендовали на звание ключевых. Но одно тянулось еще практически с середины прошлого века. И именно его мы посчитали ключевым для 2013 года. Это окончательное закрытие Байкальского ЦБК. История целлюлозно-бумажного комбината – это история многолетнего и последовательного отравления великолепного озера. Комбинат был построен еще в 60-е годы прошлого века для того, чтобы на берегу Байкала с его уникальными характеристиками воды производить сверхпрочную целлюлозу особого качества для космических программ. И с самого начала работы ЦБК экологи забили тревогу. Под угрозой оказалась судьба крупнейшего пресного озера на планете. Уполномоченным органам тогда даже было предоставлено право останавливать работу этого стратегического предприятия, когда сточные воды становились слишком грязными. Но этой меры оказалось недостаточно. Совет министров СССР регулярно ужесточал правила природопользования и требования к очистным сооружениям. Ответственность возлагалась персонально на должностных лиц. В 1977 году правительство одобрило план реформирования ЦБК, предписав прекратить вредные выбросы в воду. Но эта задача не была решена. Почти 20 лет спустя, в 96-м, Байкал был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и уже эта организация потребовала перепрофилировать ЦБК. После этого последовал очередной запрет на расширение производства. Предприятия обязали перейти на замкнутый цикл водооборота, но ядовитые стоки продолжали поступать в воду. В 2007-м в результате аварии на теплоэлектроцентрали комбината в приток Байкала попала смесь золы и воды. ЦБК был предъявлен иск на несколько миллиардов рублей. И тогда Росприроднадзор фактически впервые потребовал полностью закрыть предприятие. Спустя год было объявлено о том, что ЦБК получил замкнутую систему водооборота и прекратил сброс отходов в озеро. Это 50 лет после первого сигнала прошло. Но это привело к тому, что и без того нерентабельное предприятие усилило свои финансовые проблемы. Производство было заморожено. Однако против окончательного закрытия в то время выступило правительство Владимира Путина. Предприятие было градообразующим, оно давало работу жителям Байкальска. В 2011-м водолазы «Гринпис» накануне Дня Байкала установили на дне озера знак с перечислением тройки финалистов голосования «Враг Байкала». Лидирующую позицию в этом опросе занял Владимир Путин. И лишь к 2013 году власть решилась, наконец, на окончательное закрытие предприятия. А мы объявляем результаты голосования по поворотности 2013 года.
62,5% сказали, что все-таки у них 2013 год был поворотным. 37,5% сказали, что нет. Ну, восстановили мы добрую традицию, потому что, по-моему, 2012 был не поворотным, но вот 2013, к счастью, все-таки поворотный у большинства.
Да, но при всем при том, повороты не поворотные, но кое-что новенькое в этом году у нас появилось, например, на телевидении.
Я тебя попереключаю.
А на телевидении вообще, если не про политику, то в основном что-нибудь поют, иногда даже чужими голосами.
Иногда поют про политику.
Да, у нас снова музыкальное шоу «Один в один». На самом деле, я даже не знаю, как его называть, ты теперь
правильно. Тогда оно было единственное и называлось «Один в один».
«Один в один», да. В общем, это про формат скорее. «Один в один» получился едва ли не самым скандальным шоу в российской истории, потому что сами скандалы остались далеко за пределами экрана.
А давай-ка сейчас, пока ты рассказываешь вот эту всю историю, мы спросим наших слушателей, в 2013 году вы смотрели шоу «Один в один»? Если да, то ваш телефон 660-06-64. Если нет, то ваш телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Программа начала выходить на Первом канале в марте 2013-го. Имела колоссальный успех, так что летом еще ее и повторили по просьбам телезрителей. Формат довольно простой. Участники конкурса, сами известные певцы или певицы, копируют выдающихся музыкантов прошлого, стараясь по возможности точно передавать их манеры и действия. Первый канал подобрал для конкурса еще и очень мощные жюри во главе с Любовью Казарновской и Геннадием Хазановым. Они, в общем, и солировали в жюри. В общем, было весело и приятно, и даже конфликты, случавшиеся на сцене, обращались в шутку. Так вот, однажды Геннадий Хазанов резко прошелся по Богдану Титомиру.
Я долго ждал, когда наступит тот момент в этом шоу, когда у меня будет такое ощущение, жалко, что я пришел. Вы знаете, вот после этого каскада воспитания изящества и Ниагарского водопада интеллекта, который демонстрирует сам оригинал, должен вам сказать, причем, что поразительно, ведь он это делает умышленно, и он гораздо умнее, чем тот, который сейчас перед нами предстает. Если ему кажется, что можно по отношению к женщине, я честно говорю, к члену жюри, хамить, то это вовсе не знак 90-х годов 20-го столетия.
Ну, это был такой эпизод между Геннадием Хазановым и Богданом Титомиром, но теперь о скандалах. Шоу, как это часто бывает, придумали не в России, а в Испании. И права на второй сезон их владельцы решили продать каналу России, который обещал больше денег. В итоге «Один в один» уехал на вторую кнопку, но первый канал не сдался. В 2014-м у него вышло точно такое же шоу, как и в прошлом году, только с другим названием. Точь в точь.
Ну и там еще была немножко другая система выставления оценок.
Ну это да, но в остальном тоже жюри. Тот же ведущий, те же декорации. Аудитория у программы, выходившей на Первом канале, в итоге оказалась больше, чем аудитория у программы с канала России. Дело кончилось судом, но первый снова победил. Впрочем, судебные разбирательства остались вне зоны внимания зрителей, а шоу, как бы оно ни называлось, является одним из самых успешных в истории российского телевидения.
Меньше 16% смотрели в 2013 году шоу «Один в один» на Первом канале. И 85% практически сказали, что не смотрели «Один в один» на Первом канале в 2013 году. Ну, на самом деле, я, например, смотрела, и мне очень нравилось.
Я, кстати, тоже. Я за женой втянулся, и второй уже нет. Первый сезон смотрел с большим интересом.
Вот. Но, собственно, опросы проводим не только мы здесь таким кустарным методом, но и вполне профессионально работают социологи. И в 2013 году они задали, я бы сказала, такой коварный вопрос.
Провокационный просто, я бы даже сказал.
Да. В ЦИОМ спрашивал, на ваш взгляд, развитие интернета приносит скорее пользу или скорее вред? Вот в этой самой формулировке я поясню. Польза имелась в виду оперативная информация, общение и знакомство, покупки и платежи. Вред – это, цитирую, «зомбирование и отупение молодежи, уход от реальности, ухудшение зрения, и дети стали меньше гулять». Собственно, этот же вопрос в этой же формулировке мы задаем здесь сегодня вам. Развитие интернета, на ваш взгляд, приносит скорее пользу, и тогда ваш телефон 660-06-64, или скорее вред, и тогда ваш телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Развитие интернета приносит скорее пользу 660-06-64, скорее вред 660-06-65. Вы поголосуйте пару минут, а мы пока почитаем ваши сообщения, которые к нам уже пришли. Владимир из Архангельской области пишет: маме исполнилось 80, и буквками повторяет 80. Поздравляли даже внуки и племянницы.
А вот Тамара из Волгограда пишет, что принц Джордж родился, напоминает нам, британский, а у меня появилась внучатая племянница Соня. Тамара, мы поздравляем и вас, и британскую королевскую семью в очередной раз.
Так, Диггер, поворотным это уж вряд ли, но вот юбилейная выставка таки была. Правда, что юбилей. Позвонил, напомнил сын. Пришлось ее, юбилейную выставку, организовывать, но уже с некоторым опозданием.
В том году был рад одному выходу Ходорковского, пишет Александр из Смоленской области. А вот
еще один Александр из Свердловской области, когда узнал, что Ходорковского отпустили, начал праздновать Новый год чуть раньше. Позвал друзей, открыл 6 бутылок.
Летом 2013-го меня сократили с должности доцента вуза, где я проработал ровно 10 лет. С тех пор уже 2 года нигде не работаю, пишет Антон из Саратова. А Владимир из Тулы ездил на машине на Украину, Киев, Одесса, Евпатория.
Олег в 2013-м повел себя непикантно, поссорился со всеми и потерял работу.
Да, действительно, непикантно. А вот Дмитрий смотрел и один в один, и точь-в-точь, в отличие от большинства нашей аудитории. Так, зависло у меня опять все. Да, еще вот Руприхт нам напоминает популярную шутку того времени. Еще говорили ее мобили по дорогам, да.
Служащая Аня в декабре из Краснодарского края в декабре 2013-го предприняла попытку открыть свой бизнес. Первая же сделка стала наукой на всю жизнь. Невообразимое стечение негативных обстоятельств навсегда отвратили меня от предпринимательства.
Вот хороший служащий, да?
Хороший служащий.
Но не предпринимательством не занимается. Ушел из жизни Борис Березовский, мы помним об этом тоже.
Что зависит?
Я просто натыкаюсь все время.
Несколько сообщений по теме нашего опроса. Из Ярославской области. «Мне интернет приносит пользу, жене вред». Игромания. Расшифровка. В чем вред?
Слушай, вот не помню, читал ли ты это сообщение. Если читал, перебей меня сразу. С января 2013-го смотрю канал РБК, еще сдавал экзамен по сертификату Лондонской торгово-промышленной палаты. Сдал успешно. Это все Димон нам написал.
О боже, а Настя из Вологды в феврале родила своего первенца. Настя, мы вас поздравляем. Останавливаем голосование. Из тех, кто нам позвонил, 3/4 сказали, что интернет приносит скорее пользу. Каждый четвертый сказал, что ему интернет приносит скорее вред.
А что ответили россияне в 2013 году?
Значит, разрыв был меньше, но в тех же, собственно, направлениях. 54% сказали, что скорее от этого польза, и 24% сказали, что от интернета им только вред.
Женился я, пишет Тимур из Вологды. Были, конечно, радостные события, но были и печальные. Очень много заметных, важных, выдающихся людей ушли из жизни в 2013 году. О них вот сейчас и вспомним. Борислав Милошевич, сербский дипломат, посол Югославии в России. Это брат Слободана Милошевича, президента Югославии. Владимир Балон, чемпион СССР по фехтованию, постановщик киносцен с боями на шпагах. Он известен главным образом тем, что в советской экранизации «Трех мушкетеров» играл де Жюсака, причем эта роль стала довольно важной в фильме, в отличие от книги. Композитор Оскар Фельдсман, Алексей Герман, знаменитый советский и российский режиссер, его последний фильм «Трудно быть богом», над которым он работал много лет, выйдет на экраны уже после его смерти. Вен Клиберн, знаменитый американский пианист. Андрей Панин, знаменитый Зеленский, актер, известный как исполнитель мрачных и отрицательных ролей, в том числе и в сериале «Бригада» нашумевшем. Мария Пахоменко, актриса и эстрадная певица. Йенг Сари, один из лидеров «Красных кхмеров» и их фактический лидер после смерти Пол Пота. Назывался он «Брат номер два». Михаил Перельман, знаменитый хирург, академик Российской академии медицинских наук. Валерий Золотухин, актер и режиссер. В последние годы жизни он фактически возглавлял театр на Таганке. Маргарет Тэтчер, «Железная леди», бывшая премьер-министр Великобритании, единственная женщина в истории, занимавшая этот пост. Александр Лившиц, бывший зампред правительства и министр финансов России. Дина Дурбин, знаменитая американская актриса, лауреат Оскара 1938 года. Она долгое время жила затворницей, и для многих неожиданностью стало известие о ее смерти. Многие думали, что она ушла из жизни гораздо раньше. Алексей Балабанов, кинорежиссер. Рэй Манзарик, американский музыкант, клавишник и один из основателей группы Doors. Петр Тодоровский, еще один выдающийся российский кинорежиссер. Виктор Куликов, маршал Советского Союза. Джеймс Гандольфини, американский актер, известный главным образом тем, что сыграл главную роль в сериале «Клан Сопрано». Михаил Горшенев, лидер панк-группы «Король и Шут». Илья Соголович, сооснователь Яндекса. Славомир Мрожек, польский писатель. Ольга Аросева, советская и российская актриса. Лу Рид, американский музыкант, известный как исполнитель песни «16 тонн». Ему даже авторство ее приписывали, хотя это и не так. Юрий Яковлев, выдающийся актер. Норберт Кухинки, немецкий журналист, который был известен тем, что часто снимался у Георгия Данелии. Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела, легенда Голливуда Питер О'Тул. Михаил Калашников, создатель знаменитого автомата Калашникова. Звезда московского «Спартака» 90-х годов Илья Цымбаларь, а также актриса и художница Лидия Вертинская. Ну, и наши коллеги Моисей Рыбак, Борис Алексеев и Елена Казарина.
2013 год просто обескровил нашу редакционную семью. Борис Васильевич Алексеев и Моисей Борисович Рыбак – это эховское джазовое подразделение. «Ты прекрасно выглядишь, деточка. Когда придешь в гости?» – спрашивал Моисей Рыбак, когда мы с ним встречались в записывающей студии. «Ах, ах, ах, какая ты серьезная. Можно ли с тобой поздороваться?» Вот так вот иронизировал Борис Алексеев в коридоре. По радио вы их слышали такими же. Вот иронично Алексеев представляет своего гостя.
Запись, которая была, это классика, которая произвела фурор в странах Запада. Там были хорошие люди из Америки, из Скандинавы были там.
Да, да, да.
И все там с открытыми ртами сказали, кто это такой, откуда он взялся такой, Андрей Товмасян.
Ну, а вот любивший весь мир просто Моисей Рыбак открывает свою программу.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи. У микрофона Моисей Рыбак, и вас ждет очередная программа «Джазы коллекционеров».
И еще одна очень жестокая утрата – это Лена Казаринова. Наша Ленка, наша коза – это вихрь жизнелюбия и просто генератор хорошего настроения каждого, кто оказывался рядом и даже не очень рядом. Здесь она была нашим голосом, смехом, нашей душой. И она была замечательной актрисой. Одна из последних ее ролей была Нина Капитоновна, бабушка Кати Татариновой в мюзикле «Норд-Ост». А вот такой Ленка была в программе «Сотрудники».
У меня очень маленький талант артистически, а у Краницкого очень большой. Он решил поделиться со мной.
Талантом?
Талантом, да. И талантом, и вот, и сотрудничеством.
Даже театральные артисты.
2013 год забрал у нас очень дорогих нам людей. Часа 22:35 в Москве. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Василий Антипов. И всем коллективам мы возвращаемся в 2013 год.
Возвращаемся не одни. Александр Плющев проведет для нас сейчас экскурсию о том, что в мире творилось в 2013 году.
Куба пошла на беспрецедентное смягчение режима. Правительство отменило выездные визы для своих граждан, желающих отправиться за границу. Курс на смягчение будет продолжен. В скором времени кубинцам разрешат приобретать зарубежные автомобили без специального разрешения властей. Милош Земан выиграл президентские выборы в Чехии. Победа политика, никогда не скрывавшего своих симпатий к коммунизму и открыто критиковавшего США и НАТО, для многих стала неожиданностью. Тем не менее, Земан уверенно обошел на выборах правоцентриста Карла Шварценберга и стал президентом страны. Парламент Каталонии принял декрет о суверенитете и праве на самоопределение. Регион как никогда близко подошел к отделению от Испании, чего желают многие его жители и политики. В Барселоне в день принятия декрета прошли многотысячные митинги. Тем не менее, до объявления даты референдума о самоопределении дело так и не дошло, хотя вопрос о независимости от Испании парламент Каталонии поднимал еще много раз. Папа Римский Бенедикт XVI отрекся от Святого Престола. Решение 86-летнего понтифика стало полной неожиданностью для общественности. До этого на протяжении 600 лет ни один папа не покидал Ватикан добровольно. Вскоре состоялся конклав, которому понадобилось чуть более суток, чтобы избрать нового папу. Им стал аргентинец Хорхе Бергольо, взявший имя Франциск I. Он стал первым представителем Южной Америки, занявшим престол Святого Петра. Еще одно отречение произошло в апреле. Королева Нидерландов Беатрикс отказалась от трона в пользу своего сына Вильяма Александра. В июле от престола отречется король соседней Бельгии Альберт II. Он уступит корону своему сыну Филиппу. Скончался многолетний президент Венесуэлы и один из самых харизматичных политиков мира Уго Чавес. Он умер в Каракасе после продолжительной болезни. Вскоре в Венесуэле состоялись выборы президента, на которых победил фактически преемник Чавеса Николас Мадуро. Во время президентской кампании Мадуро несколько раз заявлял, что во сне ему является дух Чавеса, который указывает ему, как нужно руководить страной. Скандал в Северной Корее. Решением лидера страны Ким Чен Ына был арестован, лишен всех постов, а затем казнен его дядя Чан Сон Тхэк. На момент ареста Тхэк был вторым человеком в стране и занимал ключевые посты в правительстве из тех, что не были заняты самим Ким Чен Ыном. Кроме того, де-факто он был опекуном племянника. По слухам, северокорейского лидера раздражали попытки дяди контролировать его. В частности, история с Кока-Колой, которую Тхэк отодвинул от племянника во время его встречи с известным баскетболистом Деннисом Родманом. Вскоре после расстрела дяди, по сведениям южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын расправился с его ближайшим окружением и родственниками. Произошла очередная смена власти в Китае. Новым председателем КНР стал Си Цзиньпинь. На ключевом посту в стране он сменил Ху Цзиньтао, который был председателем в течение 10 лет. Новая революция в Египте. В результате массовых беспорядков и новых конфликтов оппозиции с правительством и полицией был свергнут президент Мухаммед Мурси, который продержался на своем посту чуть более года. Позднее Мурси будет отдан под суд и приговорен к смертной казни. Несчастный случай с Михаэлем Шумахером. Легендарный гонщик получил тяжелейшую черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте во французских Альпах. Шумахер вышел на трассу вместе с сыном и его друзьями, но потом неожиданно споткнулся о скрытый под снегом камень и ударился головой о выступ скалы. От травмы гонщика не спас даже защитный шлем. Шумахер провел несколько месяцев в коме, но затем вернулся из больницы домой. Гонщик до сих пор прикован к креслу и не может говорить.
Эхо Москвы.
Сколько известных людей мы услышали от Александра Плющева, но есть и те, кого мы уже успели немного забыть.
Кто здесь?
Забытой персоной 2013 года мы выбрали человека, который после одного из событий 2013 года больше не виден и не слышен.
Заинтриговала ты меня.
Людмила Александровна Путина. Родилась 6 января 1958 года в Калининграде. В 1975-м окончила среднюю школу. Работала почтальоном, учеником токаря-револьверщика на калининградском заводе «Торгмаш». Получила второй разряд. Была санитаркой в городской больнице, руководителем драм-кружка в Доме пионеров, аккомпаниатором и стюардессой на внутренних линиях в калининградском авиаотряде. 1986 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности филолог-романист. Защитила диплом по теме «Причастие в современном испанском языке». Сразу после вуза уехала с мужем в ГДР, где они жили и работали 4 года. В 90-м, вернувшись в Россию, начала преподавать немецкий язык на кафедре усовершенствования учителей Ленинградского государственного университета. В ранге первой леди на публике появлялась не слишком часто. Пожалуй, только на обязательных протокольных мероприятиях, где не появиться было бы, ну, совсем невозможно. Последний публичный выход состоялся 6 июня 2013 года. Тогда в антракте балета «Эсмеральда» в Кремле Людмила и Владимир Путины вдвоем вышли к журналисту государственного телеканала и объявили о своем разводе. У нас к вам несколько, наверное, странный в этих обстоятельствах вопрос, но тем не менее, роль Людмилы Путиной в 2013 году вы оцениваете скорее положительно, и тогда ваш телефон 660-06-64, или скорее отрицательно, и тогда 660-06-65?
Начался подсчет ваших голосов.
Роль Людмилы Путиной в 2013 году была положительной 660-06-64, отрицательной 660-06-65. Ну и пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Людмила Александровна Путина – первая в истории жена властителя, руководителя России, которая после развода осталась на свободе. При царизме редкие разведенные жены отправлялись прямиком в монахини, фактически за решетку. При советской власти прецедентов не было. И вдруг случился классический цивилизованный развод. Без битья посуды и прочих скандалов. 30 лет формально прожили вместе, но разошлись, как в море корабли. Точнее, как броненосец с моторной лодкой. Почему не наше собачье дело? Тут уместна философская фраза Сократа. Мы знаем только то, что ничего не знаем. Кому-то очень хочется знать. Так и лезут в замочную скважину, ничего не видят и придумывают небылицы. Людмилу Путину и в монастырь отправляли, и возводили всякую другую, напрасно. А все потому, что она всегда была совсем не публичной фигурой. Не любила повышенного внимания к своей персоне. Не лезла на первый план. Не маячила на экранах и мониторах, не выступала с заявлениями по каждому пустячному поводу, не толкала громких, нудных речей о том, что Волга впадает в Каспийское море. Мы даже не ведаем, каков тембр ее голоса. Полная противоположность многим другим первым леди, которые то и дело норовят быть на равных с мужьями, что вызывает изрядное раздражение у сограждан. Людмила Путина не такая. До развода держалась в тени сурового, брутального супруга. Да и он опустил такую глухую завесу над своей личной и семейной жизнью, что сам породил бесконечную цепь слухов, сплетен, спекуляций и всевозможных фантазий. Так что пусть не обижается. Ну а после развода с августейшим мужем Людмила Александровна окончательно скрылась из глаз любопытной общественности. Бывшая жена президента заслужила право на отдых от суеты, вдали от политического балагана.
Спасибо за понимание всем, кто услышал наши нетривиальные вопросы.
81% положительно оценил роль, которую Людмила Путина сыграла в 2013 году. 19% отрицательно оценил.
Ну, а мы продолжаем наше путешествие по 2013 году и берем с собой сотрудника.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
Тоня Самсонова.
12 июня 2013 года я приехала на южный рынок в районе поселка Масренген. Купила 4 40-литровых сумки, сложила в эти сумки всю зимнюю и летнюю одежду, обувь, постельное белье. В черную холщовую сумку как раз помещались 4 контейнера лего, доверху наполненные разноцветными пластмассовыми кубиками. Сумки были непрочными, на челноке обычно обматывают их толстой лентой скотча. Я тоже замотала, запрягла ишака со звездой во лбу, собрала детей, попрощалась с родными. Муж на 3 года справлялся работать в Лондон, мы поговорили с ним и решили, что едем всей семьей. В моей памяти Россия навсегда осталась Россией 2013-го. С все, что происходило дальше, было уже не со мной. И как бы жадно ты не читал новости, твиттер и фейсбук, многое на расстоянии не уловить. Тремя годами раньше я ехала ночью по трассе между Данией и Германией. Приемник поймал радиоволну. Говорили по-русски. Сейчас вашему вниманию будет предложена песня вокально-инструментального ансамбля «Битл» «Сержант Перечный» и его клубная банда «Одиноких сердец». Это было немецкое русскоязычное эмигрантское радио. Его делали люди, уехавшие в 70-е. Для них время остановилось в тот год. А до меня оно заморозилось в 2013-м. И чем дальше, тем больше я буду замечать, что то, как я живу в прошлой России, в прошлом времени, создает временную пропасть между мной и моими друзьями. Когда-нибудь моя речь будет звучать для вас так же чудно. Я, Саша, наши сыновья вышли из такси, мы попали в наш новый дом. Он был пустым, мебель привезут только через 2 недели. А пока есть кровати, и вместо стульев и стола как раз контейнеры Лего. И их как раз 4. Один служит столом, а 3 других – табуреточки для детей. Лондон я возненавидела сразу. В Москве все было классно – работа, эфиры, редакции, митинги, друзья. А в Лондоне надо было все заново придумывать, и мне было себя очень жаль, а остальных не очень. Я чувствовала, как важно для моих британских собеседников то, что у меня есть ярлык – независимый журналист из путинской России. Отношение к нашей стране стало ухудшаться, а меня приглашали на конференции по внешней политике. И там я должна была предоставлять иллюстрации несправедливости того, что творится в Москве. Мне это быстро осточертело. Я не хотела строить свою карьеру в Лондоне и быть признанной лишь за то, что могу рассказать о российской политике людям, которые охотно готовы про нее слушать. Желания нам помочь, да и возможностей у них не было. Я их использовать для целей моей страны не могла. Нам с ними не разговаривать по душам и не сидеть в одной лодке. Я шла в какой-то из внешнеполитических клубов в очередной раз, но отчетливо ощущала, что теперь то, что я защищаю, ценности, взгляды и планы на будущее, мне не с кем разделить. А значит, я работаю на себя и свои интересы. Тимофей, мой старший сын, похоже, пришел к таким же выводам. Он объявил мне через месяц после того, как мы переехали, что работает на секретную подземную русскую разведку в Лондоне и связывается с центром через специальный радиотелефон, расположенный под его кроватью. Через полгода Тимофей выучил английский язык, и через год он перейдет на службу Ее Величества и будет отвечать за связи британской и русской армии в совместном проекте по противодействию инопланетной угрозе.
Эхо Москвы.
Уж не знаю, было ли у Тони время в Лондоне ходить по кино, но премьеры у нас были.
Да еще какие были. Вообще интересная история. С 2013 годом на этот год выпала прорва экранизации известных литературных произведений. Там, значит, и «Три мушкетера», и «Большие надежды», и «Отверженные» с Анной Карениной. Вот «Отверженных» с Анной Карениной мы вам и предлагаем, значит, сравнить в нашей кинобитве.
What to do, what to say.
Нет, стоп. Если вы считаете, что премьерой года у нас должна быть лента «Отверженные», то ваш телефон 660-06-64. Если «Анна Каренина», то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Поголосуйте буквально минутку, мы пока почитаем ваши смски.
Да, тут про Людмилу Александровну Путину многие вспоминают. Внук блестяще сдал вступительные экзамены в Московскую консерваторию. Он был первым из колледжа, решившимся на это. Сейчас перешел на 3-й курс. Сессия сдана отлично. Горжусь, бабушка, Екатеринбург. Это все про 2013 год. Летом 2013-го съездил в Казань и в Барселону. А еще установил дома кондиционер и водонагреватель, пишет Димон. Вот водонагреватель, по крайней мере, в этом году тут точно пригодится больше, чем кондиционер. Темп роста бизнеса в 2013 году был значительно ниже, чем в 1913, пишет нам Александр из Тулы. А по большому счету, добавляет он, это год сворачивания малого бизнеса.
Ну что ж, я думаю, что у нас тут все понятно.
Ты берешь в жены кроткое, любящее существо. У вас появляются дети, так идут годы. И однажды, как обухом по темени, твоя жена постаревшая, усталая, редкие волосы, дряблое тело. А сам ты при этом все еще полон жизни. Как тут избежать увлечений, когда вокруг много других женщин?
Извини, но я решительно не понимаю. Это как я бы, наевшись в ресторане, идя мимо калачной, калач украл.
Бывает, он так пахнет, не удержишься.
Я про любовь тебе толкую. А ты мне все о своем аппетите.
Их легко спутать. Знаком ли тебе граф Вронский?
Кто? Не припомню, а что?
Он твой конкурент. Недавно прибыл из Петербурга.
Кто он такой?
Тебе не стоит волноваться. Он просто один из богатых офицеров, что хороши собой, которые только и волочатся за хорошенькими женщинами.
Неужели деревенские щи?
Поташ, ощу, аля рюс. Как барин приказал.
Я люблю простую еду. Стива, ты пойми, это для меня вопрос жизни и смерти.
Костя, Кити поступит безрассудно, ответив отказом. У Долли дар предвидения по части браков. Она сказала, что Китти будет твоей женой непременно.
Я думаю, что даже несмотря вот эту экранизацию Анны Карениной, вы узнали.
71,5% высказались за Анну Каренину.
Анна Каренина – это тоже одно из тех произведений, за которыми киношники будут вести вечную охоту. Уж сколько было экранизаций, но все мало. В 2013-м в Россию привезли новую Анну Каренину с Кирой Найтли в главной роли. Получилась вообще странная история. За год до этого Анну Каренину экранизировал наш режиссер Владимир Соловьев, но ту экранизацию как будто даже вообще не заметили. Зато на фильм с Кирой Найтли люди в России пошли с большой охотой, он тут собрал в России хорошую кассу. Многие тогда шутили, что вот, мол, нашу Аню играют их Кира. Надежд было много, тем более, что сценарий создавал известный драматург Том Стоппард. В целом, получилось не так, чтобы очень. Как заметил кто-то из критиков, не экранизация романа, а сбивчивый пересказ избранных сцен. Ну, самым, пожалуй, мощным в этом фильме были костюмы. Они, казалось, были даже не сшиты для фильма, а лежали где-то в сундуках со второй половины 19 века, дожидаясь этой экранизации. Она, к слову, конечно, не из лучших, но и далеко не из худших.
Ну что ж, кино свои находки, а у нас свои.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
А я.
Эхо Москвы.
С 2013 года вы в нашем эфире слышите голос преподавателя высшей математики Екатерины Конаковой.
Она не так давно у нас была, а еще были явления в 2013 году. Дело в том, что до этого, в 2012, случилось несколько громких скандалов с липовыми диссертациями. А в январе 2013 на просторах сети заработал общественный проект «Диссернет». Эта штука проверяла кандидатские и докторские диссертации на предмет заимствований, плагиата и так далее. Грубо говоря, на подлинность. Вскоре «Диссернет» стал настоящим бичом российских чиновников. Участники проекта проверяли многих министров и их заместителей, сенаторов, депутатов и с завидной регулярностью находили плагиат. Количество депутатов Госдумы, увлеченных диссернетом в воровстве чужих идей и текстов, измерялось десятками. Чиновники стали бояться диссернета чуть ли не как самого Навального с его разоблачениями. А сильнее всего досталось РГСУ, Российскому государственному социальному университету. Диссернет проверил научные работы руководства вуза, которое состояло в основном из членов одной семьи. Итоги проверки были неутешительными, а разбирательство привело к увольнениям и лишениям ученых степеней. Не повезло с диссернетом и Владимиру Платонову, в то время председателю Мосгордумы. Участники проекта проверили его докторскую диссертацию о федерализме в России и... В общем, Платонов сам отказался от докторской степени, обещав в течение года представить новый текст диссертации для защиты.
Ну, мы почти все рассказали вам о 2013 году. Конечно, правы те, кто напоминает про скандал со Сноуденом, правы и те, кто напоминает о других событиях, которые не успели попасть. Ну, а за нами остался один маленький должок – хит 2013 года. 2013 год триумфального возвращения на вершины российских чартов певицы Натали. Она выпустила новый хит. В меру примитивная, как того и требует закон жанра музыка, в сочетании с несколько, скажем так, сомнительным текстом, вывели композицию на первую строчку хит-парада русского радио, где она провела 8 недель. Клип, выпущенный в начале февраля, к концу года посмотрели 12 миллионов пользователей интернета. За это произведение Натали получила русскую музыкальную премию телеканала РУ-ТВ в номинации «Иногда». Да, они возвращаются.
Сейчас спою.
Ты ворвался в жизнь мою, нежданно изменил мою реальность. Мысли мерцают на сердце вспышки. Любовь без передышки. Все начиналось как невинный флирт. А теперь пусть без тебя мой мир. Ты волшебник из другой планеты.
Я хочу от тебя сына, и я.
Oh, Боже, какой мужчина.